что я как-то весь день был сильно занят и подумал, что хорошо бы нам поболтать. Так, чисто для разрядки. Поэтому мы будем болтать обо всем и ни о чем. Вот что вам будет интересно, о том и поболтаем. Я смотрю, вот сейчас появилось изображение, которое вы видите в Ютубе. Что-то опять там как-то с резкостью не то. То лучше, то хуже. Не знаю, что сказать. Но вот так вышло. Теперь давайте я здесь напишу say something. Я скажу привет. Так, на русской клавиатуре. Да, отлично. Говорю, привет. Все, вот так сказали. И пошло. Привет. Значит, у нас потихонечку народ там будет собираться. И все это очень неожиданно. Вы же понимаете. Это все очень неожиданно. И вот уже, пожалуйста, тут нам говорят здрасте, и тут доброе утро говорят. Не сказали откуда, но говорят так в целом. О, уже 22 человека у нас. Внеочередное заседание. Да, совершенно верно. Говорит, внеочередное заседание. Просто так по болташке такие. Академгородок на связи. А какой это? Новосибирский академгородок или там еще какой-нибудь? Я так как-то подозреваю, что их несколько. Доброе утро, говорят. Ну, у кого утро, а у кого 9:30 вечера. Из долины тут местные у нас. Новосибирск, Санта-Клара. Ну да, да. Для местных сейчас самое раздолье. 9:30. Так обычно-то мы в 11 начинаем. То есть, когда уже тут даже местный человек подумывает, не пойти ли ему спать. Барнаул, Санта-Клара. Так, вы, друзья, будете выступать в качестве наркотика. Вот, поскольку у меня addiction на вас, то, стало быть, я пойду принимать наркотик. Говорит, на работу пора выходить. Ну, выходите на работу, что такое? Это потом в записи можно посмотреть. Ничего страшного. Так, Москва, Дубай у нас. В Дубае 8:30 утра. Это что же получается с нами 11 часов... Нет, 11, нет, это 13. Это даже трудно сообразить, как это в ту сторону, в эту 8:30. Сейчас мы соображаем, это в Москве 7:30. Значит, ну да, на час впереди Москвы. Хорошо. Днепропетровск, Астрахань. Друзья, в Астрахани снег. А все думают, что там жарко, что там арбузы растут. А у них снег. Днепр, Минск, Казахстан, Сан-Диего, Прага. Замечательно. Смотрите, какой. Кружечка сиротская. Это где? А, вот это. Да, это специально для распития чая. Такая она, ну да, у меня есть красивые граненые такие, знаете, как для пива. Вот, а это такая, да, скромненькая. Это правда, кружечка сиротская, согласен. Так, Чикаго, понимаю, это Дмитрий. Дмитрий стал такой звездой с наших видео, там ему вопросы задают. Дмитрий, вы на вопросы-то отвечаете? Так я смотрю, вас спрашивают. Я видел, вы отвечаете, но так последнее я как-то не замечал. Вот, вы отвечаете, там вопросы вам хорошие задают. А я до сих пор помню, как мы в столовке украинской там закусывали. Я только не помню, снял я это или не снял. Борщ какой был замечательный. Да, Сан-Диего на связи. Вас тут много из Сан-Диего, ребята. Как ваше настроение? У меня в целом неплохое. Я с утра урок вел 5 часов. И по дороге на работу записал 2 маленьких видео. Вот вы знаете, там видели сегодня. Странные такие вопросы были. Ну, они были зато маленькие. Знаете, вот их достоинство было, что они маленькие. Я подумал, маленькие, отвечу. Потому что когда вопрос надо зачитывать 30 минут, конечно, тяжело. Из Вест-Холливуда к нам. Так, Харьков, Каменск-Уральский. А Каменск-Уральский, это что, прям на Урале? Где-то на реке Урал? Или прям в Уральских горах где-то? Хотя, собственно, этот тоже там Ульяновск сняли, но не выставили. Чего сняли? А я не понял, куда оно делось, это видео про столовку. У меня вообще некоторые сюжеты пропадали. Я могу порыться, я ничего не выкидывал, у меня на лэптопе все есть. Не знаю почему, куда делись. Там еще были места какие-то куда-то пропадали. Михаил, есть канал «Русские в Америке». Он ваш? Я не думаю, я не знаю, честно, я не знаю. Есть женщина одна, она живет в Украине где-то, я город не помню. Вот, она с моего разрешения сделала 10 каналов маленьких. Она инвалид, и как бы она подрабатывает этим, не знаю, насколько там ей удается, но она сделала 10 каналов, и наши видео растаскивает по разным, как сказать, темам. Там есть отдельно про недвижимость, отдельно про школу, отдельно про страхование там и так далее. У меня же на самом деле 5300 видео на канале. 5300. Поэтому вот она их так отсортировывает и вывешивает. Поэтому я не помню, как они называются, честно. Я могу, конечно, там попробовать глянуть, но я не помню. Я сам этого не делаю. То есть я вас уверяю, что сам я этого не делаю. Там ваше видео и ссылки на все ресурсы. Ну, если это мои видео и ссылки на мои ресурсы, то, видимо, вот эта женщина. Из города Новая Каховка. Вот. Добрый вечер из Mountain View. Слушайте, ребята, у нас никогда, Катюша, у нас никогда не было столько местных в наших трансляциях. Так все обычно народ там откуда-то. Был ли я в Дубаях? Нет, не был. Вы знаете, что получается? Пока молодой был, так нельзя было не то, что в Дубае, а там даже, господи боже мой, в Болгарию нельзя было. А потом уже, сейчас я куда хочешь могу, но сейчас я постарше, и один я не хочу ехать, со Светой ехать. Это уже получается, мы оба не такие молодые, получается длинные перелеты, и это физически очень, намного, намного тяжелее переносится. Вот когда ты молодой, ты сел, поехал, там поспал, может быть, даже книжку почитал. А когда тебе 60, то получается, что это тяжело. Вот я хочу сказать, даже то, что мы ездили в Чикаго, вроде, что там Чикаго, 4 часа лету. А тоже, знаете, как вот, особенно на обратном ходу, дня 3 меня колбасило вот с этим, с разницей во времени в 3 часа. Я уставал вот день, 2-3 часа уже, 2-3 часа дня уже работать не мог. Ну, то есть я работал, но ну, как-то вот такое обессиленное состояние было. Поэтому можно поехать в Дубай. Но понимаете, для того, чтобы поехать в Дубай, нужна неделя на акклиматизацию. Потом, что вернувшись из Дубаев, нужна еще неделя на обратную акклиматизацию. А сколько я должен пробыть в Дубаях, чтобы не акклиматизироваться, а просто быть в Дубаях? Понимаете? Поэтому так вот получается, что трудно ехать далеко, потому что на месяц слишком долго не получается. Все-таки мы работаем оба. Такая история. Может, на пенсию, когда выйдем, поездим, посмотрим. Так уже, не спеша. Мистика Хэллоуин накануне. Что-то я не понял. А где, у меня мистика Хэллоуин? Я не... мистика Хэллоуин. Я не понял. Так, Нью-Джерси, из Сибири, из Ташкента, Карачаево-Черкесия. Да. Да. Я однажды отдыхал с родителями, я там подростком был, в лагере. Лагерь был в городе, это под Анапой, такое есть местечко, называется Джемете. И там был лагерь какой-то организации из Карачаево-Черкесии. И мы вот там у них сняли какую-то палатку там такую с деревянным основанием. Мы там месяц прожили. И вот мы там впервые, так как у меня появился опыт общения с карачаево-черкесцами, и процентов 80 того, что они обсуждали, но это можете себе представить, как давно это было. То есть, вот считайте, там, ну, 45 лет назад, может, 50 лет назад. Вот, они все обсуждали вот это вот, когда на мотоцикле с мячом ездят. Моторбол, как это называется, я не знаю. Они были все фанаты этого моторбола. И там у них команда была, то ли он чемпион, там СССР был, то ли что-то. Но, в общем, они были совершенно все помешаны на этом моторболе. Очень симпатичные люди были. Из Саратова, из Альберты. Друзья, это в Канаде. Провинция такая. Сколько раз в год начинаются занятия в школе на кампус? Ну, есть расписание на сайте. Если вы на сайт пойдете, на portnov.com, то там есть расписание. Но расписание обычно месяца на 3 вперед. Занятия начинаются много-много раз в год. Вот есть расписание, скажем, full time. Full time это каждые там 9 недель. Ну, считайте, 5 раз в год. Значит, есть группа вечерняя. Вечерние группы было бы 3 раза в год, но на самом деле происходит чаще. Мы там параллельно две группы могут идти. Значит, ну считайте 5 раз в год. Значит, да, вот представьте себе, там пяток, здесь пяток. Плюс у нас есть две утренние группы. Каждая утренняя группа начинается раз в 3 месяца. Соответственно, 4 раза в год и еще 4 раза в год. Значит, 8 плюс 2, я уже сбился там, 2 по 5. Ну вот, соответственно, вот так. Почти 20 раз, 20 групп в году. Плюс онлайновые. Да, Туркменабат. Слушайте, ну Туркменабат это где? Это что-то новое название какое-то, да? Это, наверное, как-то раньше называлось по-другому. Я такого что-то и не помню. Почему вы больше не снимаете видео с адвокатом Андреем Романенко? Можно снять, я не против. Просто его жена у нас в то время училась. И как-то вот я подумал, о, смотри-ка, вот есть там Андрей, давай мы с ним видео заснимем. И мы с ним засняли это видео, очень хорошее, я считаю. Потом получилось так, что как-то зашла к нам в офис Светлана Каф. У нее работает наш бывший выпускник там по Legal. И они рядом были и зашли. А Светлана Каф с детьми нашей Софии, они точнее, ну да, они, ну не то, что они выросли вместе, но они дружили в детстве. Поэтому София Светлану знает с детских лет. И так вот, слово за слово стали снимать. А дальше получается так, что Светлана все время инициирует. Она говорит, давай снимем, давай снимем, давай снимем. Я говорю, конечно, давай снимем. Вот. Я могу и Андрея тоже там подергать. Конечно, это неплохая идея. Он очень симпатичный. Мне очень Андрей нравится. Есть шанс получить рабочую визу в Штатах в качестве квалифицированного сварщика, спрашивают. Вы понимаете, история? Я по рабочим профессиям не ориентируюсь сам. Я больше по вот там, где с высшим образованием, там, где виза H1B. Я знаю, что квалифицированных рабочих тоже как-то привозят. У них есть какая-то там своя виза, но я просто деталей не знаю. Какой класс вы лично ведете? Я веду несколько уроков во всех классах. А фулл-тайм я веду ровно половину. Вот если в фулл-тайме 40 занятий, то я веду 20. Не фулл-тайм, я извиняюсь, в онлайне. В онлайне я веду 20 занятий из 40. Во всех остальных классах я веду 2 урока. Значит, я веду самый первый, такой вводный, где надо им рассказать про школу, про общие идеи тестирования. И так мы уже там начинаем реально там баги находить и так далее. Есть проектик маленький, мы там его тестируем. И я веду урок по поиску работы. Вот такая ситуация. То есть из 185 часов, скажем, в дневном классе или в вечернем, я веду 2, то есть я веду 10. Так, не так много, там 5%, 6%. Вы со Светланой прекрасно выглядите для своего возраста. Спасибо. Я хочу сказать, что я и не чувствую себя на свой возраст. Если вы скажете, Миша, а вот сколько тебе лет? Я так чисто, если вот не знать, там, отключить, я скажу, ну, лет там 44-45. Вот у меня внутреннее состояние такое. Но это многие так. Я вот сколько народу знаю, у всех такое чувство, что они моложе. Я не знаю никого, кто бы сказал, что... А я чувствую себя на 10 лет старше. Я таких людей не знаю. У всех отставание такое происходит. Феникс, говорят, те же самые Дубаи. Ну, в Фениксе я бывал неоднократно. Да, там жарко, особенно летом. Зимой там очень здорово. Зимой в Фениксе мне понравилось. Там один раз в жизни я приехал в Кремниевую долину откуда-то и сказал, да, черт возьми, там было лучше. Вот это был Феникс в январе. Так обычно мы возвращаемся, говорит, господи, дома, хорошо-то как. Вот, а так вот, эх, ты смотри, а вот там было получше. Ну, там лето жаркое, конечно. Северная, это, видимо, Польша. Рольша, это Польша. Так. Астана. Всю работу отложила. Мальвина. Наверное, эта работа не такая ответственная, что можно отложить. Так, спасибо. Рубашечку, да. Я просто жилетку сегодня там... Точнее, я второй день сегодня. Давайте я одену, может быть, вам будет лучше видно. Значит, жилеточка у меня новая. И мне сказали на работе, что надо однотонную рубашку, лучше белую. Значит, я сейчас... Ну, я просто одел и просто еще не снял. Сейчас, секунду.
Замечает. Мотобол. Да, точно, мотобол. Футуристический вопрос. Вдруг выиграл грин-карту и получился вариант FSW в Канаду. Какая-то программа. Окей. Куда же лучше нефтянику? В Хьюстон или в Альберту? Ой, мама родная. Понимаете, история какая? Вообще нефтяная индустрия, насколько я понимаю, сейчас не очень хорошо себя чувствует. И в США, и в Канаде. Я не знаю. Дело в том, что в США это ведь не только Хьюстон, там есть как бы там и другие месторождения, то есть как бы много, это намного-намного более мощная индустрия, чем, например, в Канаде. И по добыче, и так далее. То есть я думаю, что с точки зрения стабильности, я думаю, что в США это получше будет. Но на самом деле пройдет 3 года. Ну, 3 это если вы будете в Канаде сколько-то. По-моему, там раньше за 3 года давали гражданство, может быть, сейчас изменилось. Или пройдет там 5 лет, вы получите гражданство США, если вы будете в США. Вы можете работать и там, и где угодно, вам никаких границ нет. Так что, когда гражданство одной из двух стран, вы можете работать в любой из них. Из Тюмени привет со Светланой Большой. Я в Альберте не был, но вы знаете, в Хьюстоне там жарковато и влажновато. То есть там климат такой, знаете, не то чтобы идеальный там для человека. Хотя люди живут всюду, и в Аризоне, и в Хьюстоне, и там, и в Орландо живут. Вот. Но Альберта может быть холодно. Знаете, как? Я даже не знаю, мне трудно сравнить. Из Тюмени нам привет со Светланой. Вот, хоть еще нефтяники подвалили. Так, ну, из нефтяных мест хотя бы. Спасибо. Доброе утро, вечер, кому-то ночь. Здравствуйте, дядь Миша. Здравствуйте. Да. К сожалению, сейчас этого уже нет насчет мотербола. Ага. В основном на лыжах в Домбае, в Архызе. Ну, Домбай – сказочное место, конечно. Конные состязания, да. В Домбае что? Я опять не знаю, я каждый раз что-то говорю, мне говорят, а уже этого нет. Я говорю, правда, а мне когда-то там очень нравилось. Ну, ладно. Уже в Подмосковье, говорит, того нет. Говорит, заборы, дачи и склады. А как же леса, пушки, там, полянки? И говорят, нету. Ну, надо же так. Так, Туркменабад – это Туркменистан. Страна, название страны Туркменабад. Что-то как-то я такого еще не слышал, ребята. Я как-то считал, что Туркменистан – это Туркменистан. Потом там был Абад, по-моему. Абад – это город. Ну, не знаю. Какой веб-адрес американского крэк-листа? Ну, то есть, как это... Какой адрес? Craigslist это и есть Craigslist. Что там? Craigslist.org. И вам проспелить надо? Давайте я вам скину. Да, сейчас. www.craigslist.org. Вот, вы когда туда придете, вам надо будет выбрать географическую какую-то зону. То есть он Craigslist не позволяет по всей стране фигачить. Вы должны...
Спасибо, тут подсказали. Значит, вы должны будете выбрать там какую-то территорию и там уже, значит, функционировать. Так. Из Альберты нам говорят, что лучше в Хьюстон. Говорит, не езжай, говорит, к нам. Говорят нам из Альберты. Нью-Джерси, Екатеринбург. Говорят, что сварщик должен лицензию получать. Да, интересно. Какой курс наиболее эффективный? Фулл-тайм, вечерний или экспресс? От человека зависит. Фулл-тайм сделан для того, чтобы люди, приезжающие из других городов, могли загрузиться в более интенсивном таком формате. То есть они занимаются 4 дня в неделю по 5 часов. И плюс самостоятельные занятия. Экспресс то же самое, но не 4 раза в неделю, а 3. Поэтому, если вы, например, говорите, вот я там, ну, не очень подготовленный, например, я говорю, ну, тогда иди в экспресс. У тебя будет больше времени на самостоятельные занятия. Класс не будет таким напряженным, интенсивным. Поэтому я бы так сказал. Вечерний для тех, кто работает. Есть много людей, которые работают, но тоже хотят учиться. Он 4 месяца идет, потому что уроки не по 5 часов, а по 4, 3 раза в неделю. Ну, это сложный для нас класс, потому что там многие, ну не то, что они засыпают на уроке, но в общем, знаете, после работы, когда люди приходят. А бывают мамы приходят, которые там с детишками, там папа пришел с работы, они на уроке к нам. Так. Добрый вечер, Михаил. Хочется и вас послушать, и продолжать готовиться к завтрашнему уроку. Нужно. Как разорваться? Ну, мы же будем в записи, я потом подвешу, можно будет так посмотреть. Вы планируете развитие бизнеса? Ну, мы не планируем иметь какие-то дополнительные там площадки в каких-то других городах, нам это не нужно совершенно. У нас развитие происходит в онлайне. Вот 5 лет назад, в мае месяце 2011 года, мы начали, там у меня было, я боюсь соврать, 9 человек у нас было. А сейчас у меня в классе 139. И правда, из них человек 10, это вот ребята, которые из конкурса «Хорошо». Вот они там, как бы всем участникам, значит, был такой дополнительный приз, что они могут учиться в этом классе бесплатно. Ну, в смысле, в онлайном. Да? И вот там десяток набежало. Там, на самом деле, даже было двое, которые уже были в классе и уже собирались заплатить по 1000 долларов. Но поскольку, значит, вот они участвовали в конкурсе, соответственно, с них уже и денег-то и не взяли. В общем, такой хороший получился конкурс. С точки зрения того, что участникам там было хорошо. Известно ли вам имя Криса Касперски? Нет. Честно говоря, не знаю, нет. Как отчество у Светланы? Иосифовна. Светлана, отчество Светланы Иосифовна. Светлана Иосифовна. По мужу Портнова в девичестве была Розенштейн. Так, Михаил, у меня жена пошла учиться на тестера. Тут на местности, в Новосибирске. Ну что, молодец. Она изначально не очень компьютерный человек. Играет ли это большую роль с вашей точки зрения при обучении на тестера? При обучении на тестера существенно, чтобы у человека был здравый смысл. Такой, знаете, человеческий, общечеловеческий здравый смысл. Потому что людей со здравым смыслом не так много. Тут есть один motivational speaker американский, и он вот там тоже про common sense говорит, и он говорит, что unfortunately, он говорит, common sense is not common anymore. Такая игра слов. То есть вот этот вот здравый смысл далеко не немногим людям присущ, к сожалению. Поэтому получается так, что если здравый смысл есть, то человек уже может быть тестером. Она потихонечку станет более компьютерным человеком. Я вам скажу, когда я начал работать тестером, я не был компьютерным человеком. Абсолютно не был. Ну, то есть, как я. Ну, а что я в Москве раньше, я там пользовался компьютером, что ли? Ну, то есть, там, по чуть-чуть, там, ну, я не знаю, ну. Ребята, которые сейчас приходят учиться, они все гораздо лучшие пользователи, чем я когда был, когда меня взяли на работу тестером. Ну, и так и чего? Ну, подразобрался. Я изнутри хорошо представлял. Будучи хардверщиком, я как раз вот эту часть лучше понимал. Но так, чтобы именно пользоваться. Она посмотрела ваши бесплатные видео по тестированию, прочитала книгу Кеннера Сафина, но на курсах практические занятия вводят в затруднение, так как требуются продвинутые навыки работы на компьютере. Ну, для того же и практические занятия, понимаете, чтобы ты потихонечку, чтобы ты понял, чего тебе не хватает, чтобы ты потратил больше времени, если тебе нужно потратить больше времени. Мы же все люди это разные. Соответственно, нам нужно в разных, так сказать, масштабах. Это неплохо. В этом же прелесть курсов реальных, когда ты ходишь и есть практические занятия, уж когда их нет, это совершенно другая учеба. Например, на первом занятии предлагалось разобраться самостоятельно, как работает незнакомая программа и для чего она нужна. Самостоятельно протестировать. Ну, имеется в виду, что есть хороший пользователь. Хороший. Хороший пользователь, когда видит какую-то софтинку незнакомую, он так быстренько начинает соображать. Это на хорошего пользователя. Ну, ничего страшного. Ну, еще раз. Ну, будет хорошим пользователем. Не сразу. Она просто должна больше времени тратить, чем другие люди. Так. Да. Тут капусту стричь, говорит, надо. А, в смысле бабки. Бабло грести. Да, это правильно. Так. Почему-то мне говорят, что меня плохо слышно. Что, уже вот даже так плохо слышно с микрофоном? Плохо слышно, я не знаю. Я смотрю на тут индикатор микрофона у меня в интерфейсе, и он очень прилично движется, так что мне трудно сказать, почему плохо. Сейчас. Много ли работы в Лос-Анджелесе для тестирования? В июне этого года по статистике был... Чего по статистике был? Нет, ну там достаточно много работы, конечно. Там дело даже не в том, что работы много, там людей очень мало. Вот это соотношение работы, количество вакансий и количество людей, ищущих работу, намного-намного лучше, чем, например, у нас в Кремниевой долине. Ребята у меня онлайнщики в Лос-Анджелесе быстрее находят работу, чем местные здесь. Онлайнщики, которые не ходили на кемпус, которые не были на интерншипе, там находят быстрее работу, чем наши, которые лучше подготовлены, находят здесь. Так, плохо. Так, была цифра 5 миллионов в кризис. Эта цифра насколько уменьшится? А я не понял, чего 5 миллионов? Я не знаю, что такое 5 миллионов, я поэтому не очень понял вопрос. Вы сказали, что в этом году примут какой-то закон по H1B, увеличат квоту, отменят лотерейный выбор. Ну, я не сказал, что в этом году. В этом году 100% ничего не произойдет. В этом году выберут президента. Вот осталось меньше 2 недель. И уже новый президент, даже не важно, кто из них, будет проводить реформу. И когда дойдет до реальной реформы, они, конечно, по-разному это все понимают. Но вот Клинтон, например, она грозится там в первые 100 дней уже эту реформу как-то подготовить и поставить там на голосование и так далее. Но, например, республиканцы, вот их позиция состоит в том, чтобы дать людям возможность приезжать по рабочим визам. Они вообще за профессиональную иммиграцию, за то, чтобы профессиональной иммиграции было больше, чем семейной. Им не нравится семейная. Итак, они считают, что семейные слишком много. 3/4 сегодня семейные, 1/4 профессиональные. Они говорят, пусть будет 50-50. Поэтому республиканцы придут, по идее, должно быть неплохо с этим. Но мы не знаем тонкостей, потому что республиканцы республиканцами, а тут у них новый, так сказать, вожак. Он как бы такой вообще против иммиграции настроен. Ну, не знаю. Но как бы позиция именно республиканской партии в том, чтобы дать возможность привозить людей по рабочим визам. Должны увеличить квоту. Если пройдет реформа, если они сумеют договориться. Одна партия не может принять реформу, они должны договориться вместе. Поэтому прежняя договоренность 3-летней давности была в том, чтобы закрыть грин-карт лотерею, отменить ее и увеличить квоту на H1B там, до 200 тысяч в год. Не 65, как сейчас, а 200. 195, такого плана. Но мы не знаем, мы можем только спекулировать, как бы, так сказать, что там, чего, никто не знает, ни один человек не знает. Каково в Америке, Калифорнии отношение к уличным музыкантам? Как к ним относятся? Нормально относятся. Вот я, когда снимаю даунтаун Санта-Крус, например, так там очень много, там все время идешь, там несколько человек стоит. Или когда мы здесь вот тоже, ну не здесь, сейчас я в Санивейле, когда мы в Санта-Крус на верфь идем туда, на пирс, там всегда 2-3 человека стоят, играют, так вот скромненько. Очень хорошо относятся. На рынок мы идем, когда на, ну, овощной, ферме, фармерс маркет, мы когда идем, там всегда бригада, человека 3, они там играют, ходят по всему этому мероприятию. Очень хорошо относятся, а что к ним? Как полиция, государственные организации, налоговиков. Ну, послушайте, всякий человек зарабатывает так, как может. В этом смысле к нему все хорошо относятся. И государство, и налоговая инспекция. Если он платит налоги так, как положено их платить, то их никто не гнобит. Понимаете? Почему? Человек зарабатывает хорошо. Он же не ворует, не убивает никого. Привет из Мэриленда. Привет. В Брянске выпал снег сегодня ночью. Ну, вообще-то... Октябрь, конец октября, уже вот ноябрь на носу. То есть я думаю, что бы ему не выпустить-то. Все-таки уже время такое. И Брянск тоже, это же не, там, не Сочи. Поэтому нормально. Мне кажется, нормально. Может быть, вы там живете, может быть, вы как бы знаете местные условия это получше. И может быть, для вас это как-то необычно. Но так я вот издалека смотрю, думаю, а что бы не выпустить? Так, в одной из трансляций вы, отвечая на вопрос о ваших планах, ответили «Enjoy life». Ну, это правда, а что, я уже в таком возрасте, знаете, мне как бы... Я же не должен себя с самого начала там создать, что-то такое построить большое. Я все, что надо было создать, создал, все, что надо было построить, построил. я могу немножко расслабиться, в том смысле, что я могу позволить себе делать вещи, потому что мне хочется их делать, а не потому что мне, допустим, необходимо. Вот хочешь, не хочешь, а делаешь. Я могу себе позволить делать то, что я хочу. В этом смысле я как бы enjoy life. Или там получаю удовольствие от жизни по-русски. В Москве тоже снег. Ну, ребята, но в Москве всегда снег был в конце октября. Вы что? Ну, он бывает, знаете, как он идет, растает, пойдет, растает, пойдет, растает. Это правда. Но, в общем, обычно... А в Подмосковье так уже можно было в ноябре и на лыжах покататься. Есть ли у меня мечта? Если да, то какая? Вы знаете чего? Я однажды был на такой ярмарке, там, где всякие сайкики тусуются. Такое мероприятие. Там предсказатели, гадатели, там парапсихологические всякие эффекты. И там женщина одна была, и она мне что-то по руке там рассказывала. Вот. И, но она на самом деле не только на руку смотрит. Она смотрит на ауру, она смотрит там в глаза. Она такая много чего задействовала. И она... Что она сказала? Да, она посмотрела на меня и говорит, you live your dream. Понимаете, я живу в своей мечте. Я не то, что у меня есть мечта, где-то там есть мечта, а я живу в своей мечте. Поэтому и я согласен. Это было, может быть, лет 10 назад, но, в общем, да. Так. Но у меня с тех пор появились вы. Ребята, у меня 10 лет назад-то вас не было, а теперь появились. Понимаете, я, мечта у меня, так сказать, стала еще более сочной. Вы говорили, что этот год может быть последним для лотереи. Да, в том смысле, в каком, если примут реформу и они договорятся, то отменят, скорее всего, если они придерживаются стандарта, до которого они уже договорились 3 года назад. Не обязательно, но это возможно. Какие-то новости на эту тему будут через 2 недели, когда пройдут президентские выборы. Вот когда пройдут президентские выборы, и я полагаю, что победит Хиллари Клинтон, то есть сейчас все опросы, ну то есть практически все, причем она раздавит Трампа просто лавинообразно, судя по тому, что вот сейчас происходит. Если бы сегодня выборы произошли, она бы его раздавила просто как, я не знаю, там слон Барбос. По количеству выборщиков, не по количеству голосов вот общего голосования, а по количеству выборщиков от штатов. Да, ну, в общем, я вам скажу, что на последних выборах Обама оторвался от Митта Ромни, там разница в процент была, то есть 50,5 там на 49,5, такого плана был разрыв. И то по выборщикам он очень сильно его там опередил. Поэтому Клинтон идет с опережением там, ну, по разным опросам, по-разному, но когда усредняют разные опросы, то что-нибудь там процентов 5-6, это просто сказочный отрыв. Вот, поэтому как только она станет президентом, я надеюсь, что это будет она, а не Трамп, конечно, то дальше они начнут там какие-то планы, они начнут готовиться, дальше она вступит в должность. Я боюсь соврать. По-моему, 22 января, вот где-то так в 20-х числах в начале это происходит. Она вступит в должность и понесется. Вот дальше у нее есть 90 дней. То есть не исключено, что 90 дней от там, 20 января, 22 января, значит, у нас уже будет реформа на руках. Мы будем знать, что произойдет, в частности, что будет с лотереей. Добрейший вечерок, нам говорят. А как же? У вас есть расписание или это все спонтанно? У нас есть расписание. Это в субботу. У нас будет по расписанию. В субботу в 9 утра по Москве. А сейчас спонтанно. То есть у нас есть по расписанию, а есть еще и спонтанно. Из Нижнего Новгорода нас приветствуют и уходят на работу. Город Ейск, Ташкент, Сиэтл. Не думали использовать виртуальную реальность для более интерактивного обучения онлайн? Да не, нам хватает пока. Пока хватает. Туркменабад. Да, это Туркменистан. Говорит, Алина спрашивает. Это Туркменистан, правда? Как интересно. А мне казалось, что Абад это город. Вот там Ленинабад, там Кировабад. Вот были города, мне это я как-то там, мне казалось, Туркменабад это город такой. Ну ладно. Сейчас лучше слышно. Задержка по времени. Ну, конечно, задержка по времени обязательно. Картинка лица размытая. Ну, ничего не могу сделать. Я не знаю, что так случилось у них там. Почему она размытая? Мы в канал отдаем очень чистенькую. Я вот смотрю то, что у меня на экране. В канал пошла просто как слеза. Звук отличный. Где ваш крутой микрофон? Вы знаете, что на работе оставил? А, кстати, слушайте, это неправильно. Мне же в пятницу трансляцию вести. Ой, ну посмотрим. Ладно, значит, надо было забрать, конечно. Уроки на английском? Ну, конечно, конечно. Так. Насколько велика вероятность найти работу QA-инженер в США из России онлайн? Я вероятность оценить не могу. Я знаю, что есть люди, которые так работают. Но про вероятность я не знаю. Я могу сказать, что вероятность возрастает по мере роста квалификации человека. Если он серьезные вещи может делать, то, несмотря на связанные с этим неудобства, компания, ну, ей как бы проще согласиться с этим. Если это начинающий, курсы там закончил, и вот уже тестирует, и да еще в онлайне, наверное, и такое тоже есть. Я просто с трудом себе представляю. Хотя у нас был парень вот из Одессы, который нашел работу онлайн. По-моему, на Кипре была компания. Тоже она как-то с российскими корнями или там украинскими. Не знаю, вот он там работал. Загранпаспорт получил год назад. И раньше ездил только в детстве. Думаю, поехать посмотреть Австрию и Чехию. Ой, хорошо. Как вы считаете, имеет ли смысл поездить по Европе и куда? Ну, я всю Европу не знаю хорошо. Мне трудно судить так. Но из того, что я видел, я хочу сказать, что вот Австрия, конечно, потрясающая страна, Швейцария потрясающая страна. Северная Италия, вот мы как раз ездили там пару лет назад, проехались как следует, тоже очень здорово. Но зависит от вашего бюджета времени, там и денежного, и я не знаю, ну что тут сказать. В Шотландии, может быть, неплохо, но там очень, очень же много. В Испании какие есть места потрясающие, ну что тут скажешь. Австрия очень хорошо, и Чехия очень хорошо, чего же. Если или пойти прямиком в консульство за турвизой и не бояться, что могут отказать, как бы вы поступили? Или пойти в консульство за турвизой. Я не понял. Так у вас же есть. А, загранпаспорт есть, я понял. Загранпаспорт есть, то есть вы хотите получить визу европейскую. А я не знаю, я бы посоветовался с людьми, которые разбираются. А я вот могу что-нибудь сказать, а окажется, что это плохой совет. Поэтому мне трудно сказать. А, успешный системный администратор. Кто он в США? Какими навыками должен обладать? Я не знаю. Я не знаю. Могу сказать только, что все, кто хотел, все работают администраторами. То есть это вполне переносимый такой навык, вполне такая конвертируемая профессия. Английский только надо знать. Из московского метро по пути на работу. Это прикольно. То есть надо полагать, что в метро есть выход в интернет. То есть, знаете, под землю закопались, а выход в интернет есть. Это очень прекрасно. Это приятно. Едешь в метро, там и давай фигачишь там все на каком-нибудь там девайсе. Статистика США за июнь. Открытых вакансий всего 5 миллионов примерно. При развитии кризиса и спада, насколько уменьшится эта цифра? Ой, ти, Господи, Боже мой. Ну вот во время последнего кризиса безработица доходила до там чуть ли не 12% рабочей силы. Это очень много. Я в миллионах не знаю, но это довольно много народу. Поэтому, а какой смысл? Ну и чего? Ну вот цифра туда, цифра сюда. Наверное, есть вся статистика, кривые. Вопрос-то на самом деле в чем? Вот. То есть, если это вопрос чисто про кривули, я про кривули не знаю. А если вопрос там про что-то такое, на что это может повлиять, тогда, может быть, я так без кривуль скажу. На канале были девушки из Бишкека. Как сложилась их дальнейшая судьба? У вас есть информация? Так у нас много девушек из Бишкека. Вот если вы смотрели, как я ходил в Facebook и снимал там в Фейсбуке, И мы там идем и встречаем там бригаду из 3 человек, которые что-то там тестируют. Вот одна из них была девушка из Бишкека, которая у нас была на канале. Они все очень успешные. Девушки из Бишкека очень большие молодцы. И они такие правильные все девушки. Они занимаются хорошо. Вот, и они такие позитивные. Очень, очень классные все девчонки. Мне очень нравится с ними работать. Они молодцы. Уфа, Россия, привет. Привет. Что вы думаете про новые IT-города в России типа Иннополиса? Я даже не знаю, о чем речь, я не слышал. Добрый день из Астаны. Добрый день. Насчет Иннополиса и вообще как бы вот этого всего. Понимаете, какая история? Бизнес... Там такой бизнес, где креатив, где инновации, понимаете? Вот есть такие звери, которые не размножаются в неволе. Они только на природе, а в неволе не размножаются. Вот инновации в неволе не размножаются. Инновации не размножаются в бандитской экономике, в такой тоталитарной системе. Поэтому вот нет инновационного бизнеса в Иране. Хотя Иран, на самом деле, исторически страна с очень сильной системой образования. Что-то не видать там такого ничего, понимаете? В Ираке ничего такого нет, в Саудовской Аравии ничего нет, в Египте ничего нет. То есть там, где рынок задавлен, вот там нет. И в Советском Союзе, я не знаю, вы в курсе или нет, то вот когда там работали на ядерном проекте и так далее, их же просто посадили, они же в тюрьме все сидели. Они сидели в тюрьме, в этих шарашках, за решеткой. И вот там работали. То есть они не могут стимулировать. Они могут вот только или посадить кого-то, или и так заставить по 16 часов в день работать. Ну, либо там... Я очень скептически отношусь к этому. Это вот идея типа, знаете, типа импортозамещения. Это нужно отказаться от частного бизнеса, создать государственную организацию РОС, там, апельсин импорт, и импортировать. Вот, или там, допустим, рос апельсин продюс, или там как-то, вот, и производить государственно. Ну, что такое государственно производить? Заключенных. Ну, или такая, они не обязательно в наручниках там будут, или там в кандалах, но вот типа заключенных. Вот мы в СССР так работали. Без мотивации, без зарплаты, без ничего. Бесплатная учеба, бесплатная работа. Вот мы так работали. Поэтому... Я не понимаю, как вот в таком месте может что-то реальное произойти. Они, безусловно, могут отмыть кучу денег на строительстве там, и города, и инфраструктуры, там, и еще чего-то. Ну, конечно, так же, как Сколково, например, там большой проект, отмыли бабки. Но чтобы там действительно родились какие-то инновации, я даже представить себе не могу, если уж так вопрос задан. Из Астаны. Вечер добрый, какие новости? Ну, это хороший вопрос. Просто так. С Хабаровска у нас. Смотри, как интересно. У нас все время там дискуссии, говорят, там, это из Украины, в, нет, не из, в Украине, там, на Украине, там, и так далее. Тут, на самом деле, пара есть такая. Значит, если вы в Украине, то вы приехали из Украины. Уехали в Украину, а переехали из Украины. Если вы приехали с Украины, то вы уехали на Украину. Вот это с, на, из, вы. Поэтому, если вы приехали, если вы из, как его там, из, где вы там, о, потерял, с Хабаров, если вы с Хабаровского, то вы тогда, значит, должны поехать на Хабаровск. Такое тонкое замечание. У нас тут дискуссия была недавно, вот я, так вы мне напомнили. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу системы образования в Америке и постсоветском образовании. Какие различия и преимущества? Еще раз. Система образования в Америке и постсоветского. Я постсоветского не знаю. Я уехал вместе с советским. То есть, я еще уехал, был Горбачев. Там и так далее. Тут вопрос такой, спрашивают. Кто-то там меня грязью поливает, он конкурент или обиженный бывший ученик. Он проплаченный. Это человек, которому платят за то, чтобы делать гадости, писать про блогеров, которые рассказывают правду о махинациях иммиграционных. И вот тот, значит, про кого рассказывают, он оплачивает. Так что это, я не понимаю, зачем вы это говно смотрите, честно. Вот там достаточно одной минуты, чтобы больше туда никогда не ходить. Поэтому что? Я не смотрю, я не интересуюсь. Что станет с лотереей Green Card? Это как-то можно погуглить? Я уже отвечал. Михаил, вы правы, это город в Туркменистане. Раньше назывался Чарджо. Ну, я же прям это, понимаешь, прям как вот... У меня туркменский язык прям как родной. Я чувствую это. Перископ совсем забросили и эти трансляции. Вы знаете, как-то получается, что забросил. Ну, я вам скажу, почему забросил. В Перископе меня приходит послушать там 50 человек. Здесь вот, я даже сейчас без какого-то объявления предварительного там и что-то, ну вот я сейчас гляну, сколько нас, 165. Когда вот мы в субботу это делаем, там 400 с лишним. Первое. Второе, я здесь записываю видео в HD. Ну вот в данном случае у нас какая-то не задача тут приключилась. Но вообще в HD в хорошем, качественном таком. Вот последнее очень удачное было. А там 240, то есть страшное качество, оскорбительно плохое. Понимаете? Поэтому, ну, какой смысл? На мой взгляд, Обама был хорошим президентом. Ваше отношение к нему? Если нет, то кто, по-вашему, был лучше? Или лучшим там в 20-21 веке? Обама... был никаким президентом. Он был никаким. Он, с одной стороны, как бы сказать, так, мужик симпатичный, но он плохой президент. Он пришел, будучи абсолютно некомпетентным. Он никогда не был ни в Сенате, там, ни в Палате представителей. Он никогда не был на государственной должности. Он не был министром. Понимаете, там замминистра. Он абсолютно никто был. Вот. И вот это то, что мы сегодня имеем с вот этими демагогами, которые из демократической стороны и с республиканской очень популярны. Вот, значит, протест против системы. Сегодня Обама воспринимается как часть системы. Что вот придет Клинтон и будет то же самое, что при Обаме. А когда Обама шел на выборы, он шел вообще без программы, без ничего. Он говорит, change, вот какой-то change. Все кричали change, каждый представлял себе по-своему эту change. И в итоге он был такой же некомпетентный совершенно, как Трамп. Но он не был, у него не было такой маниакальной, понимаете, идеи по поводу себя самого. Он не нарцисс абсолютно. То есть он, конечно, намного лучше. Плюс он учится быстро, он чему-то научился, но... Обама-Кир это вещь, которую ему не простят никогда. И я первый человек, который этого ему никогда не простит. Это дрянь полная. Полная дрянь. Ну, то есть, даже слов нет. Вот, что сказать по этому поводу. Он не создавал, он не лез ни в какие войны. Он, наоборот, вытягивался из войн. Его избрали на волне вот этого пацифистского такого... движение, ну не движение, настроение. Он выбрался из Ирака, не удалось ему полностью отвалить из Афганистана, но он очень хочет. Он не стал лезть никуда практически, он даже в Ливию-то не лез, он там дал там сколько-то самолетов-то, они там поучаствовали, все, это европейцы в основном занимались. Он пытался со всеми договориться, замириться и так далее. Другое дело, что будучи некомпетентным, в общем-то, и не имея такой поддержки, которая бы его делала более сильным президентом, он совершил много ошибок. То есть там, где нужно было быть более жестким, он не был более жестким. И из-за этого мы сегодня имеем то, что мы имеем в Крыму и на Донбассе. Это результат, это прямой результат того, что мы имели Обаму, а не, допустим, Клинтон в это время там. Или, скажем, Митта Ромни. Альтернативно. Так что, что тут скажешь? Это история. Он уходит в историю, и там уже долго будут обсуждать. Время пройдет. Может быть, мы что-нибудь такое о нем узнаем, что мы сегодня не ценим, а начнем ценить позже, когда появятся люди, по сравнению с которыми он будет вообще как золотой телец, понимаете? на которое все будут молиться. И при всем при том, что вот он такой как бы президент сложный, у него уровень поддержки выше 50%, уровень одобрения его деятельности. То есть намного выше, чем, например, там, то есть на порядок, ну не на порядок, драматически выше, чем уровень одобрения деятельности Конгресса, намного выше, чем уровень одобрения, там, скажем, Клинтона или Трампа и так далее. Он сегодня относительно популярный мужик, вот можно так сказать. Да. Ему, конечно, все время там приписывают 40 бочек там разных арестантов и того, что есть, и того, и чего нет. Ну, это правда, да. Так, из Австрии привет. Прага, говорит, хороший город, конечно. Задал два вопроса ВКонтакте. Ну, надо добраться до контакта. Вы, если вы хотите, чтобы я вам отвечал, вы в личке YouTube спрашиваете. Я ВКонтакте редко захожу. У меня там. Что мне там делать? Я редко захожу. Вот если реально есть вопрос, значит, либо Skype, либо личка YouTube. Я тут же отвечаю мгновенно. Утро удалось, говорят, проснулось, и тут мы. В белом. И тут я в белом. И в жилетке. Ой, вообще. Пошли релизы смартфонов. Каким смартфоном пользуетесь? Я пользуюсь... вот у меня Windows Phone. Вот такой у меня Windows Phone. Я не знаю. Мне нравится. Через полгода надо будет менять. Мы посмотрим на что. Наверное, мы уже не останемся с Windows, а пойдем что-нибудь другое попробуем. Привет из армянина, от армянина из Киева. Меня армянином не удивить. Ни в Киеве, ни в Лос-Анджелесе, ни в Москве. Там. Понятно. Так. Я бы посоветовал сисадмину делать упор на Linux, но это не ко мне. Так. Так, что за Туркменабат такой? Это Чарджоу. Ну хорошо, вот мы уже выяснили. Спасибо. Виза получается в консульстве страны, где вы проведете больше времени. Ага, то есть если вы едете по Европе, то берете одну страну, где больше времени. Ну это там инструкции. Спасибо, говорят. Так, из Якутска, из Якутии, да? Так, из Казахстана. Тут нам говорят, что там у нас. Инновации в бандитском государстве не развиваются. Ричард Флорида вообще считает, что есть прямая связь между отношением к меньшинствам и уровнем инноваций. А я не знаю, кто такой Ричард Флорида. Как-то вот мимо меня прошел. В Москве появилось еще одно кольцо в метро. Бывшее грузовое кольцо РЖД. И еще одно появится в 2020 году под землей. Так, подождите, а в метро так оно же и так под землей, не? Скоро будут одни сплошные транспортные кольца. Ну, конечно, город большой, там нагруженный. Конечно, нужно что-то делать. Да. Я-то 20 лет там последний жил. Все говорили про третье кольцо. Все никакого не построили. Говорят, уже потом закончили, но уже без меня. Так, Рига, Латвия. Привет, Риге, Латвии. Так, из Новороссийска, хорошо. Правда ли, что существует ограничение по количеству проживающих в квартире? То есть семью 2 плюс 2 не заселят в one-bedroom квартиру. Вы знаете что? Одно из самых первых моих видео, которые нумерованные видео, в первой десятке, может быть, это видео о том, сколько народу можно поселить в квартире. Я тогда специально, поскольку был вопрос, а я не интересовался, я пошел специально прочитал инструкции по этому поводу и очень подробно рассказал. Вот, это вот буквально видео по номерам вот в первой двадцатке. Значит, one bedroom у нас обычно троих пускают. Но если дети маленькие и одного пола еще желательно, вот совсем маленькие, там год и два, например, да, и там две девочки и два мальчика, то в очень многих местах вас пустят. Но это уже немножко сложнее. Там, зависит от того, какой маркет. Если, допустим, там много желающих и не хватает квартир, значит, они становятся более такие избирательные. Потому что когда 2 плюс 2 на квартиру, или, скажем, просто там 2 человека живут, взрослых, износ другой, износ карпета, износ там стен, они, дети могут нарисовать что-нибудь, ну и так далее, пошло-поехало. Объемы готовки на плите разные. Поэтому, в общем, дело такое. Или зависит от того, как договориться. Очень часто зависит, как договориться. Очень часто. Особенно, если вы снимаете не в апартмент-комплексе, а снимаете участника. Вот, допустим, у меня есть квартира, я ее сдаю. И мне, собственно, без разницы, сколько вас там. Но я хочу, чтобы там был порядок, чтобы там было чистенько. Чтобы вы регулярно платили. Очень важно, чтобы вы платили регулярно. И если я вижу, что вы, допустим, ну, пришли ребята, хорошо зарабатывают оба. Там у них детки, там и детки уже постарше, но не 2 и 3, или там 2 и 4, потому что они все стены изрисуют, и там я могу себе представить, что они там сделают с карпетом. Но если детки постарше, я например, не против. Знаете, то есть я как частный владелец. Но менеджмент-компания, которая там работает, если это обычный апартмент-комплекс, менеджмент-компания может иметь свою какую-то policy. Они все, у них есть какие-то policy, чего можно, чего нельзя. Так, тут у нас какие-то люди странные. Вообще удивительно, значит, попадаются, спамят. Вот как они к нам попадают на трансляцию? Вы подаете на политику. Пример. Вы подаете на политику. Кого бы взяли, Каф или Романенко? Выбрать только одного. Понимаете, история. Это очень зависит, они разные. Это очень зависит от вашей конкретной ситуации. Значит, есть аспект денежный. Насколько я знаю, Романенко берет там 6 тысяч, а Светлана 8,5. Есть такой аспект. Есть другой аспект, например, насколько вам помогают сформулировать вашу историю. То есть одни адвокаты, они говорят, ты скажи что, а я тебе там напишу аккуратненько, ну поправлю, если там что-то не так. А другие адвокаты начинают вас сильно гонять вопросами, там наводящими, такими, сякими, и больше помогают. То есть если у вас есть хорошая история, значит один, другой. Поэтому я не могу сказать, что это либо-либо. Я могу сказать, что это вот как рецепт вам прописывают, в зависимости от симптомов заболевания, значит идет то лекарство или это. Из Омска, из Красноярска. Либеральные города для инноваций. Сан-Франциско, Портленд. Ну, Сан-Франциско. Ну, да, есть, конечно, есть. Вы сейчас говорили про проплаченных, насколько я понял, тех, кто занимается иммиграцией. У меня возникло такое ощущение, что все блогеры из США не переваривают там кого-то. Значит, как вы считаете? Я не знаю, как кто кого переваривает или нет. Вот я настолько, как бы сказать, не в курсе, и я не интересуюсь. Ну вот честно. И я не то, чтобы кого-то лично не переваривал. Но просто когда приходит человек, и, допустим, у него проблема, и эта проблема создана вот кем-то, мы его знаем, допустим, да, и говорит, вот этот человек создал проблему. И дальше он, как бы вместо того, чтобы исправить, он как бы говорит, это вообще не я, или она сама виновата, там еще так. Поэтому, ну, они любят или они не любят, я не знаю. Я не могу сказать, что я люблю абсолютно всех блогеров вот там, за пределами того, которого вы назвали. Это тоже не так. Ну, вот есть какие-то отношения. А бывает, что и не знаешь там кто чего, не знаю. Понимаете, мы узнаем зачастую о том, что какой-то из блогеров чего-то там сказал там, или где-то выступил, может быть, гадость какую-то сказал, потому что кто-то вдруг ссылку прислал. Вот наши зрители шлют ссылки, говорят, вот, посмотрите, вот я сегодня получил ссылку там, говорят, посмотрите на этого, ну, я так, условно, на полудурка, он, значит, там, сукин сын, там, про вас гадости говорит. Да хрен бы с ним. Ну, что же я должен? Ну, какой-то сукин сын там гадости говорит. Да ради... Я чего теперь должен? Может быть, он специально говорит, чтобы я посмотрел, возмутился и пошел бы там ему там, рекламу бы сделал, да? Значит, на 100-тысячном канале, значит, рассказал бы там про тот, где там подписчиков совсем нет. И что? Зачем мне это? Так. Я вам другое скажу. Вот эти вот... Как сказать, тявкающие, такие моськающие, они есть проплаченные, есть просто на голову больные. Это бывает. Но вопрос же в чем? Если ты нормальный человек, разве на тебя такая лажа может повлиять? Если ты сам на голову больной, смотри на здоровье, ко мне не ходи, голову мне не морочь, и чтобы я не знал о твоем существовании. Ты можешь считать, что я там плохой жулик и так далее. Это замечательно, но только не ходи. Поэтому в них есть польза. Понимаете? В них есть польза. Поэтому я бы так, я к ним не отношусь ни плохо, ни хорошо. Есть какая-то жизнь, есть какие-то факты жизни. Дай им Бог здоровья. Да. Да, Светлана мне там пришла кое-что напомнить. Вот, поэтому я не отношусь к ним как к абсолютному злу. Я отношусь к ним как к какому-то факту жизни. Вот есть микробы. Микробы вызывают какие-то заболевания. Но если бы не было микробов, у нас бы не возникал иммунитет, не вырабатывался бы. Понимаете? Поэтому я за то, чтобы был иммунитет, за то, чтобы мы взрослели, за то, чтобы мы научились не обращать внимания на дерьмо и жить своей жизнью. У нас, слава богу, есть чем заниматься. Вы даете хороший совет вновь прибывшим в США не торопиться вкладывать деньги. Ну, если ты не... Знаете, как пословица русская? Не зная брода, не суйся в воду, правда? Как найти по-настоящему хорошего консультанта? Никак. Никак. Есть ли у вас финансовый консультант? Нету. Мне не нужен. Я был финансовым консультантом сам, у меня лицензия есть, и я проходил всякие тренинги там и так далее. Я абсолютно, как бы, я не хочу этим заниматься, я абсолютно не хочу. Это не тот способ, которым бы я хотел зарабатывать на жизнь. Когда свои там как-то раскладываешь, хорошо. Найти хорошего консультанта вы не найдете, потому что хороший или плохой, но он обязательно где-то потеряет ваши деньги. Ну, может быть, не все. И вы скажете, какой же он хороший. Знаете, я не знаю, что такое для вас хороший, но никак не найти. В любом случае, от меня такого совета получить нельзя. Я не знаю. В двух словах про Обамакер. В чем суть и чем плоха? Я вам отвечу по-простому. Значит, у нас была хорошая страховка со Светланой. И корпоративная. Мы от работы себе покупали. А индивидуальную мы не могли купить, потому что индивидуальную, ну, поскольку у меня диабет, и у нас у обоих лишний вес, то, соответственно, нам, ну, какие-то заоблачные цены получались. Мы брали на работе. Потом, когда возник этот Обамакер, мы перешли на индивидуальные, потому что стало можно. То есть компания теперь, Обамакер заставляет их выдавать индивидуальные. И цена была, в общем-то, не такая плохая. Но не все компании подписались, но тем не менее. Вот мы взяли индивидуальную страховку. Это не Обамакер, то, что мы взяли. Нам никто не доплачивает. Мы взяли самую дорогую страховку, которая есть в очень приличной компании. Называется Cigna. Раньше у нас была компания Aetna, но Aetna не делает индивидуального страхования. И Обама, когда объяснял стране, что, как это будет работать и так далее, он сказал очень четко, он сказал, все, кто хочет, чтобы у них остался тот страховой полис, который был, они могут держать свой полис. Это не для тех, это не чтобы отнять у людей то, что у них было, это чтобы дать тем, у кого нет. У нас 15% населения не были застрахованы. Сейчас у нас 10% не застрахованы. Знаете, какое достижение невероятное. Короче, это оказалось обманом чистым. То есть можно спорить, понимал ли он, что так не получится. Или он сознательно обманывал, зная, что этого не будет. Одно другого не лучше, потому что если ты не понимаешь, что ты делаешь, так ты не делай. Но, значит, я могу сказать, что у нас, например, вот у нас сейчас индивидуальный страховой полис. И цену в страховом полисе индивидуальном можно поднимать только с возрастом. Ни от болезней, там, ни от чего. 3 года у нас этот индивидуальный полис, и они нам цену не поднимают, нет. Они просто отменяют полис. Они говорят, с этого года нет такого полиса больше. И дальше есть следующий, который дороже существенно. Мой личный полис, вот мы 3 года назад, да, сделали, был $800. Прошло 3 года, 3 раза нам отменяли. Сейчас у нас 1200. 800 стало 1200. 50% рост. И это Обама-Кир. Я не хочу сказать, что до Обама-Кира не росла стоимость страховки. Упаси Боже, она все время растет. Но чтобы вот так. И, ну, в общем, вот это я вам для примера просто вот рассказываю, что происходит. То есть тебе говорят, вот есть это, есть то, а в итоге получается, что этого нет. Сохранить старый полис ты не можешь. Я не могу сохранить ничего. Мне каждый год его говорят, нет больше. Нету. Ну. У меня есть основная профессия. А реально ли обучиться тестировщикам и подрабатывать из дома после обучения в вашей школе? Я думаю, что нереально. Из Тулы нас приветствуют. Из Закарпатья. Вот куда ездить надо. Кто там турист у нас? В Закарпатье надо ездить. Михаил, вы со Светланой делаете варенье, яблочный сок и солите огурцы, солите и капусту. Мы ферментируем огурцы, капусту и теперь вот этот фенхель. Фенхель ферментированный, просто сказка. Мы квасим, да, вот мы их квасим. Варенье и яблочный сок нам никак, ну я, у меня же диабет все-таки, ну куда же нам варенье? Так, в Москве снег, мы уже знаем. Как вы выбираете подарки родным? И что из подаренного вам понравилось больше всего? Внимание, дорого. Ну что это подарок? Мы же не то, что там. Сегодня вот приехала женщина из Москвы. Она тут, ну, в поездке была. Смотрит нас. Оля зовут. И вот эта Оля привезла такой подарок. Ну, она несколько шоколадок там. Для Саши отдельно там. Интересно. Но... привезла такую, знаете, в рамке, так, как фотография, что ли, не знаю, как назвать. И там газета «Правда» от 56-го года, 28 апреля 56-го года, когда я родился. И там какой столбик, значит, и там текст про меня с моей фотографией, а все остальное как в настоящей газете. Оригинальная, так сказать. Вот мне на день рождения, так сказать, немножко с опозданием. Прикольно, понимаете, ну я ее на стеночку повешу, там пусть висит фан какой-то. Так что, как мы выбираем подарки родным? Ну, мы знаем, про родных-то мы знаем. Мы можем иногда там с ними поговорить, поспрашивать. Вот. Расскажите о школах в плане того, как дети разделяются на группы. Популярные, ботаны, спорт. Сталкивается ли с этим ваша дочь? Зависит сильно от... класса, в котором ребенок учится. Когда вы уже переходите в high school, то там ребенок не привязан к физическому классу, группе людей. Они там переходят. На каждый следующий урок они идут в разные места. Поэтому историю человек может учить в одной группе, там биологию в другой. И каждый предмет имеет много-много уровней. Вы можете брать очень серьезную математику и там по чуть-чуть, например, там, я не знаю, историю. Ну, тоже есть некий минимум, который нужно соблюсти. Кроме того, если вы собираетесь в ВУЗ поступать, ребенок собирается поступать в ВУЗ, то у него должны быть определенные предметы на определенном уровне, не меньше, иначе он не сможет поступить в ВУЗ. Поэтому есть канцлеры в школе, они там детям все объясняют. Но моя дочь брала в школе очень продвинутые классы в high school. Она приехала, уже сразу пошла в седьмой. Но вот последние 4 года она брала продвинутые классы. Когда она закончила школу, у нее уже было выполнено баллов на 2 курса университета. То есть она при желании могла закончить университет за 2 года. Она не хотела. Она хотела учиться все 4. Но есть такие классы, называются AP, Advanced Placement. То есть классы, которые являются эквивалентом университетских классов. Иногда продвинутого в школе нет, так можно ходить в City College и там выполнять школьную программу. Например, так. Поэтому это довольно такая система развитая. Из Кемерово. Михаил, что вы безвозвратно потеряли в США? Как потерял? А что же я тут потерял? Я даже не знаю. Мне кажется, я очень много приобрел чего. Я себя приобрел. Вот я себя нашел в этой стране. И еще много чего. Вот, поэтому безвозвратно потерял. Я бы так не... Я не знаю, может быть, что-то такое... Если уточнить вопрос, может быть, я сразу скажу, отвечу. Но вот в такой формулировке я не знаю, что сказать. Тернополь, Бердянск, Краснодар. У меня была бритва Бердянск. Нет, неправильно говорю, Бердск. Сори, Бердск. Бритва Бердск была. Краснодар. Хотели бы вы быть губернатором Калифорнии? Не, я так не могу. Это ответственность такая большая. Не хочу. Собственно, мне никто и не предлагает, но я не хочу, правда. Сколько у вас сейчас времени? Да я и не компетентен же тоже. Времени у нас 10:39 вечера. Так. Теперь 22, да. Ведь прошло 14 минут с того момента. Ведь там 25 говорят, а у нас 39 сейчас. Так, чего еще? Добрый день, привет из Москвы. Еду на работу, наслаждаюсь вещанием. О как, наверное, девайс какой-нибудь из Иерусалима. Не ожидал вас увидеть. А я вот такой. Так. Из Мариуполя. Вопрос из Нальчика. Есть ли статистика, какой язык программирования актуальнее при переходе с ручного на автоматизацию? Ну, я бы сказал, что сейчас Python очень популярен. Или Python, как по-русски говорят, я не знаю. Python очень-очень популярен. Ну и Java тоже. Я не скажу, что Java хуже. Java тоже замечательно. То есть, если бы меня спросили, что вот изучать, я никогда не программировал, я бы сказал, изучай Python. Python. Часто в ваших видео люди говорят, что учат, например, один язык программирования, надеются найти в США работу. Действительно, это так легко. Надо иметь профессию программиста. Если вы не программист по профессии, то язык программирования для вас ничто. Вы должны уметь программировать. Понимаете, надо работать в команде там и так далее. Поэтому я не очень понимаю, что где у меня люди такое говорят, что они учат язык и надеются найти. Я не помню, чтобы у меня такое было. Технологии, конечно, надо знать технологии. Это надо быть программистом, это то, что я сказал. Вот что там язык? Из Луганска нас приветствуют. Много ли в Тампе, во Флориде, русских работодателей? Нет, немного. Немного. А в Майами гораздо больше, если вы про Флориду. Ну, то есть, наверное, есть какие-то, но так, чтобы много, я не слышал. Интересно послушать, как США переживала кризис последний. Народ переживал или нет? Ну, народ переживал. Ну, понимаете, это же не то, что вот, допустим, ты обязательно должен работу потерять, чтобы переживать. Ты переживаешь, потому что в целом атмосфера такая не очень хорошая. Ну, как бы в стране, как бы там не все хорошо. Да, ну, конечно, люди переживают. Так. Решение уехать пришло давно. Реализовать недвижимость сейчас нереально. А без финансовой подушки ехать 45 некомфортно. Думаю, L1 лучший вариант. Ну, конечно, если у вас есть возможность поехать по L1. Господи, да кто же чего скажет? Конечно, шикарно, если есть L1. Если есть возможность, то если ее нет, тогда отдельный разговор. Но насчет стоимости недвижимости, понимаете, если ждать этого момента, когда цены вдруг вверх пойдут, они могут еще и вниз пойти тоже сильно. Поэтому тут уже дело такое. Собрался ехать, продал и поехал. Чего есть, вот то взял и поехал. Но если есть L1, конечно, сдайте квартиру и все, и там будет какой-то вам доход небольшой. Или большой. Станет ли Google самой дорогой компанией или Apple будет держать первую позицию в будущем? Мне настолько без разницы, вы себе представить не можете. Это абсолютно ни на что не влияет. Я не знаю, зачем бы мне, например, этим интересоваться. Из Киева, из Новосибирска, в Запорожье снега нет. Вот как? В Запорожье-то устроились хорошо. В Москве, значит, есть, а у них нет. В Брянске есть, а у них нет. Здравствуйте, тезка, говорят. Посоветуйте миграционного адвоката. Со Светланой связаться не представляется возможным ввиду ее занятости. Это правда. Вы мне напишите в скайпе или в личке в ютубе напишите. Просто мы сейчас в публичном месте. Я поэтому не хочу так. Как бы, вот. Я, может, я поспрашиваю вас о ситуации, может быть, так я, чтобы точнее знать. Я знаю какое-то количество людей, кроме Светланы. Ну, есть еще Андрей, да, который у нас, Романенко, который в нашем плейлисте, плейлисте по политическому убежищу, он там есть, видео с него начинаются, он там несколько сюжетов рассказывает, поэтому можете с ним поговорить, но зависит от того, географически вы где, как, чего, мы можем так обсудить. Татарстан, Волгоград. Есть ли у нас в стране налоги на туризм? А я не знаю, что это значит. То есть, что такое налог на туризм? Это что? Как-то с воза упало, значит, пропало? Или как? Что? Как это налог на туризм? Так. Извиняюсь, если прослушал. Сколько стоит самая дешевая медицинская страховка? Я не знаю. Абсолютно не в курсе. Зависит еще от штата, потому что есть штаты, где законы попроще. И там много страховых компаний. В Калифорнии они так зажали всех, что осталось там 6-7 компаний. Особо негде страховаться. Понимаете, поэтому дороже все. Я не знаю, сколько стоит страховка. Я настолько не в курсе. Безвозвратно потерял. Свободное время, общение на родном языке, традиции. Ну, на родном языке я общение не потерял никак, вы видите. Безвозвратно потерял. Ушли некоторые нехорошие вещи. Вот я раньше там боялся чего-то. Как-то у меня было много негативных мыслей. Вот эта часть ушла совсем. Из хорошего... Я даже... Ну, конечно, был круг общения, понимаете? Был круг общения, и очень сложно строить круг общения на новом месте. В этом как бы тяжесть иммиграции. Но одна из проблем. Но получилась такая история, что когда мы там жили, вот, и началась массовая такая иммиграция, массовая, и я каждую неделю кого-то вычеркивал из телефонной книжки. Вы не знаете, что это, как ты себя чувствуешь при этом? Вот за год пол телефонной книжки ушло. То есть ты в школе учишься, ты в институте учишься, ты на работе работаешь на одной, на другой. У тебя полная книжка народу. И вдруг один за одним. Ты просто какое-то такое состояние. Вы не представляете. Новые люди подходили там на их место. То есть один уехал, ты на проводах познакомился с его там двоюродным братом. Задружились там. И был какой-то новый народ. Но это было очень тяжелое время. Поэтому... Сказать так, что если бы я там остался, я сохранил бы этот круг, нет. Он уехал бы, а я бы думал, черт возьми, а я вот тут, а все уехали. Поэтому даже не знаю. Свободное время. У меня достаточно много свободного времени. Я просто его трачу так, как вот, как трачу. Но у меня все время свободно. Я сейчас живу. Я могу работать там в неделю там, 10 часов, если я захочу. Могу 5. То есть у меня 10 человек сотрудников. У нас настолько сейчас команда слаженная, профессиональная и обалденная. Я просто тащусь вот от того, какая у нас сейчас команда работает. Поэтому они меня абсолютно подменяют во всем. Другое дело, что я выполняю такую представительскую функцию немножко. То есть я рассказываю, там, объясняю какие-то вещи существенные. Но я еще на самом деле делаю резюме. И... Это тоже можно передать кому-то, но я пока вот не хочу. Я хочу сам делать эти резюме, оно меня не утомляет. И я считаю, что это очень ответственный момент. Хотя, конечно, можно кого-то научить, он будет делать не хуже меня, может быть, и лучше будет делать. Вот у нас Кристина есть, которая в Москве находится и онлайново работает у нас. Она делает резюме для онлайн-класса. И она уже так наблатыкалась, что я... Когда она мне дает черновичок, я потом все равно все пропускаю через себя. 98% я не прикасаюсь, она здорово делает. Она приноровилась. И... То есть можно научить людей, понимаете, это не так сложно. Что по поводу .NET технологий? Ну, они есть. Ну, как бы есть какой-то рынок. Я же со своей колокольни там не лезу в это дело подробно. Мне без разницы. Java, .NET, что ли, мне не все равно, что ли? Санкт-Петербург. Здесь программисты собрались? Ну уж прямо аж программисты. Тогда вопрос. Весь офисный планктон заменят роботы. Банковскую отрасль уже расформировали. Программисты – следующий этап. Кто станет лишней рабочей силой за бортом? Я бы так сказал, что идет вытеснение техникой. Роботы, я считаю, это колоссальное будущее имеют. Вот. Идет вытеснение людей, которые делают простую работу. Инженеров не вытесняет. Инженеры начинают пользоваться инструментом, производитель. Например, сегодня инженер-механик, конструктор, который сидит и занимается там чем-то механическим, вот он со всеми инструментами, которые у него сегодня есть, он может работать производительнее, чем отдел, там, допустим, 20 человек, как я в ЦКБ, там, в Министерстве связи работал. И этот один человек может делать больше, чем там делали 20 человек. Понимаете? А этот инструмент ему еще и программку тут же даст для станка с ЧПУ. Он ее файлом отправит, ему из Гонконга там через неделю пришлют готовую деталь. То есть производительность труда растет, но не то чтобы лишней. Не хватает квалифицированных людей. Поэтому я думаю, что если ты не хочешь быть вот выброшенным, будь квалифицированным. Так что программистов не заменить. То есть нужны люди, которые алгоритмы реализуют. А нужны люди, которые алгоритмизируют. Ну как же, есть, нужны бизнес-аналисты, которые задачи там поставят, сформулируют. Так. Тут какие-то странные люди ругаются. Так, значит, по поводу программирования. Все зависит от области применения. Возможны разные варианты. Можно посмотреть статистику. Stack Overflow Programming Language Popularity 2016. Так, значит, таки да, значит, у нас есть очень много мест, где можно посмотреть. Это правда. Это правда. Так, значит, идем дальше. Необходимо ли печатать 10 пальцами для работы тестером? Желательно. То есть для любой работы желательно. Есть люди, которые двумя пальцами печатают. Никакой проблемы особой тут нет. Но, в общем-то, неплохо. Неплохо. Сколько должен быть доход, чтобы купить дешевый дом за 100 тысяч? Ну, зависит же от того еще, сколько вы даете down payment. Доход влияет на сумму, которую вы можете одолжить. Поэтому, если вы за дом 100 тысяч даете 10 тысяч down payment, значит, вы берете 90 тысяч взаймы. Если вы даете 30 тысяч down payment, вы берете 70 тысяч взаймы. Ну, есть тонкости, поэтому надо, да, кроме того, зависит от того, какой interest rate. Например, если вы берете 100 тысяч взаймы, да, и интерес, допустим, низенький, там 3,5%, то у вас одни платежи. Если интерес не 3,5%, а, допустим, 6,5%, 7%. Я когда-то брал под 8,25, у меня когда-то был первый, по-моему, моргидж, 8,25%. Так вы себе представьте, какие платежи. Поэтому важна не сумма дома, а важно, какой у вас месячный платеж. И тогда банк смотрит, сколько вы получаете денег и сколько вы должны в месяц заплатить. Стандарт такой, что вы должны платить не больше, чем процентов 40 от того, что вы зарабатываете. Но из того, что вы, значит, ну, допустим, 40%, но в эти 40% входят ваши кредитные карты. Допустим, у вас есть кредитная карта на 10 тысяч долларов. И она пустая, чистая, на ней ничего нет. Но она у вас есть, и вы потенциально можете пойти и взять на 10 тысяч. И они эти 10 тысяч засчитывают, как если вы уже одолжили эти деньги где-то, когда рассчитывают, сколько вы можете одолжить. Там есть некоторые технологии. Как происходит процедура? Вы пойдете к mortgage-брокеру или сразу в банк. Вам риэлтор, который с вами работает, вам риэлтор скажет, вот Вася, он там, допустим, делает mortgage, лоуны. И он вам все расскажет. Почему, живя в Калифорнии, вы такой бледный? У нас в Калифорнии не принято на солнце сильно торчать. Вот, поэтому солнышко злое. Солнышко такое, что может, например, как сказать, обжечь, там, рак кожи, там, ну не то, что это массово, но потенциально. Поэтому люди стараются на солнышке особо не быть. Либо они в тени, либо они шляпу с полями одевают и так далее. Загорелые обычно люди, которые вот работают где-то в сельском хозяйстве, там, на улице все время, вот они более загорелые. А работники-то офисные, конечно. Я на самом деле не бледный. Сказать, что я бледный, нельзя. Я такой вполне обычный. Белый человек, ну а какой я должен быть? В Новосибирске снега по колено, зима наступила. Можно ли мигранту, приехавшему по грин-карте, отслужить в армии США? Ну, если возьмут. Конечно, очень многие идут служить в армию. Поскорее гражданство получить. Это очень быстро происходит. Какие лучшие 5 работ во Флориде? Меня исключительно интересует Тампа. Без хорошего английского для русского приезжего. А я вам и одну работу хорошую не скажу. Я вас не знаю. Может, вам настройки хорошо. Может быть, вы там за бабушкой какой-нибудь или дедушкой будете ухаживать с проживанием. Может быть, вам это хорошо. А, может быть, в ресторане. Может быть, в гостинице. Ну, там в Тампе. Ну, там есть, да, есть туристический бизнес тоже. Не знаю. Не знаю. Я далек от этого всего. Вот представьте себе, что нелегальная работа, да еще без английского, да еще и в Тампе, Флорида, это, ну, как бы по всем параметрам от меня далеко. Из Минска нам привет. Можно ли в рентованных жилищах разного рода производить различные доделки? Вывесить полочку, картину. Не переделать, что есть, а дополнять. Ну, по согласованию, как бы, с администрацией. Ну, конечно, повесить полочку можно, картинку повесить тоже можно. Но когда вы будете уезжать, и там останется дырка, то с вас могут взять деньги, там, чтобы залатать эту дырку. Поэтому тут есть такие тонкости тоже. Какие первые действия по приезду должны быть, имея грин-карту? Ну, жилье, наверное, снять. Я бы так сделал. Снять жилье. Может быть, взять автомобиль в аренду, чтобы снять жилье. Допустим, поселиться там на 3-4 дня там где-нибудь в гостинице или там Airbnb что-нибудь снять. Взять машину в аренду, прямо в аэропорту, допустим, и там снять жилье. Вот это первое. Если дети есть, в школу надо оформить. Ну, от ситуации зависит. Пойдете себе, карточку возьмете для телефона, сотовую связь какую-то наладите. Ну, так. Екатеринбург. Как вы оцените шансы тестера, который плотно проработал на 100A и более проектах, на 100 и более проектах, на U-Test? Каковы его шансы в течение нескольких месяцев найти работу тестером? Плюс горящие глаза. Ну, это же зависит, как подать, понимаете? Дело не в том, что он поработал. То есть у него наверняка есть какой-то опыт. Переоценивать мы его тоже не должны, потому что это опыт, отличающийся от опыта работы непосредственно в компании. В компании. Поэтому так мы, значит, зависит. Это человек, с которым, допустим, если бы он ко мне пришел, я бы сказал, давай мы с тобой поработаем. Если он сам, значит, он должен сам с собой поработать. Он должен сделать резюме привлекательное, он должен знать, как его рассылать, что там рассказать. Но, в общем, это неплохо. Особенно, если он будет не в Кремниевой долине где-нибудь, а вот там, где народу поменьше. Ну, неважно где, вот в том же Майами, в Лос-Анджелесе, там, в Чикаго, в Нью-Йорке и так далее. Там ему проще будет. Так. Так, у нас тут кто-то себя странно ведет. Убиваем. Так. Повторите ответ по поводу миграционных адвокатов. Я сказал, что напишите в личку в скайпе или в ютубе, или в скайпе. И тогда мы, значит, я более предметно поговорим. В субботу буду ли я вещать? Обязательно. В России хотят ввести налог на туризм. Приехал, например, в Санкт-Петербург, с вас берут налог. Или выезжаете за границу как турист, с вас налог за туризм. Нет, у нас такого нет. Ну, за туризм нет, может, еще за что там, за туризм нет. У кого-то что-то там зависло. Приятно послушать вас утречком, получить заряд бодрости. А как же? Пожалуйста, это важно. Школьное образование в Америке и в России. Различия и преимущества. Я не знаю про Россию. Я правда, я не знаю. Я же уехал, вот 26 лет будет через месяц. Меньше месяца осталось. 26 лет назад, что ж, я же не могу сказать ничего. Здесь образование вообще очень сильно зависит от того, где вы живете. И школы финансируются, там, где дома подороже, там больше денег у школ, и публика другая, и так далее. То есть вы можете, меняя свое место проживания, кардинально изменить, значит, школу, качество образования для своего ребенка. Если это public school, бесплатно, если это частная школа, то уже не важно, где вы живете. Так оно просто стоит денег. Спасибо, говорит, из Львова про Чикаго, Ukrainian Village. Я хочу сказать, что я Ukrainian Village, я растаял там, просто растаял, расплылся. Мне там так понравилось. И девчонки симпатичные, и люди такие, знаете, душевные, душевные, хорошие. И атмосфера вся какая-то такая, просто очарование сплошное. Вот. Так. А мне казалось, я этого забанил. Так. Значит, так. Что там дальше? Расскажите подробнее о службе в США. Службе. Со скольки лет можно пойти служить, если не служил на родине, возьмут ли там? У меня есть видео, точнее, у меня есть сериал такой там про армию США. И вы можете пойти посмотреть. Мы там с солдатиком, ну, он такой, типа, технический такой солдатик, из Белоруссии. И у нас, по-моему, 5 сюжетов там. И он вот так рассказывает там про армию США. И очень-очень подробно мы с ним там разговаривали, там, достаточно продолжительное время. Так, значит, теперь чего? Из Армавира. Как можно записаться на консультацию к Светлане Кафф? Вы знаете, все жалуются, что не могут до нее дозвониться, дописаться, но она просто чудовищно занята. И я вот вчера как раз разговаривал с женой Марата. Он работает у нее, парень. Вы его видели? Вот. И он, значит, она сейчас у нас учится, заканчивает, я ей делал резюме. Нет, неправильно говорю, она уже работает. Я ей делал резюме там для будущего. Ну, неважно. Я ей говорю, как он вообще вот сверхурочный, а она говорит, выходных практически нет. Вот так они работают. Мой скайп М, как Михаил, и Портнов, как Портнов, Ви на конце, М Портнов. Как бесплатно получить дома первые азы тестера? Ну, я же вот специально записал. Под каждым видео есть ссылки. И там есть ссылка на курс на русском языке. Портнов. Ну, это я прямо сюда введу. Portnov.com/ru. Вот там лежит вывешен курс 20 часов там. Да. Нет времени написать. Говорит, ну, в следующий раз тогда. Стоит ли регистрировать DV, если сын собирается лето провести в США по программе Work and Travel? Я бы сказал, что почему нет? Но... То есть, если ему откажут в Work and Travel, то это не произойдет исключительно из-за того, что он участвовал в лотерее. Это произойдет, если набрался целый ряд факторов. Ну, лотерея тоже добавится. Но сама по себе лотерея, если это единственное, в чем он, так сказать, провинился, да, то проблем не должно быть. Мне 17 лет, я в России, заканчиваю 11 класс. Думаю над тем, чтобы переехать к родственникам в США. Стоит ли строить свою жизнь в эмиграции? Поскольку у каждого человека своя жизнь, то он сам решает, как ее строить. Стоит ли или не стоит, я так не могу сказать. Понимаете, какая история? Человек родился где-то. И вы родились в большой стране. То есть я не хочу сказать, что у вас там как бы некуда поехать, нечем заняться и так далее. Вы родились в большой стране. Человек может уехать, он может сказать, страна большая, но мне эта страна не нравится в силу каких-то причин. Вот взял, уехал, например. Он может сказать, эта страна большая, но я хочу увидеть мир. И взял и уехал. У вас должна быть причина. Вот мы несколько раз возвращались к этому, мы говорим, что иммиграция это не цель, это средство. То есть надо ответить на вопрос, а зачем? Вот когда вы говорите, а зачем? И тогда говорят, все, вот иммиграция, да, иммиграция, да, это решение, все, поехали. Но когда вы не знаете, зачем, тогда вам средства не нужно, понимаете? Говорят, я пойду, выпускники из Чикаго были шикарные. Ну, да, там, собственно, там выпуски из Чикаго. А, выпуски. Ну, слава богу, вам понравилось. Я тоже очень доволен этой поездкой. Когда вы будете в эфире в следующий раз? В понедельник, вот по Москве 9 утра, но у вас там, наверное, будет еще ночь. То есть у Португалии с Москвой, наверное, часа 3 разница, я не знаю. Если в Москве 9, у вас будет 6 утра. Почему в долине дома выкрашены примерно одинаково в приглушенный зеленый серый цвет? Как у вас за спиной? Так это же стена внутренняя. Приглушенный зеленый серый цвет. Я бы не сказал, что зеленый очень распространенный цвет. Есть желтоватенький, есть зеленоватенький, есть коричневенький и так далее. Ну, есть определенные, как сказать, требования по окраске. Вы не можете красить вот в абсолютно любой цвет, который вы захотите. То есть вы не можете нарушать гармонию улицы. И так далее. То есть есть какой-то набор там, цветов. Для того, чтобы покрасить дом, вы должны пойти получить разрешение городских властей, такой пермит, денежку заплатить, там, сколько там положено. И, соответственно, вам должны разрешить этот цвет. И городские органы следят за тем, чтобы люди не нарушали гармонии, вот, которую власть хочет, чтобы там присутствовала. Выиграли из Ростова-на-Дону, нам привет. Выиграли DIVI-2017. Ждем назначения интервью. С большим интересом вас слушаю. Начала изучать тестирование. Умница какая. Готовлюсь к обучению в вашей школе. Ну, вы давайте пока интервью проходите. Я английский. Вот, наша школа-то, я надеюсь, никуда не денется. Жанна говорит, что-то у нее там... Да, насчет Португалии, значит, ну да, в Москве 9, соответственно, у вас, наверное, часов 6. Не в понедельник, а в субботу. В субботу, да, я сказал в понедельник, в субботу, конечно, в субботу в 9 утра. Михаил, читали источник Эйн Рэнд? Нет, не читал. Привет из штата Орегон. Замечательно, штат Орегон, встречный привет. В какое время года лучше приехать в семье из 4 человек? Подача на политическое убежище. Дети 3-5 лет. Старшая пойдет в elementary school. Младшая с женой посидит. Муж. Нелегальная работа 8-9 месяцев. Для первое Сан-Франциско, второе Майами. В какое время лучше? Для нелегальной работы в Сан-Франциско и в Майами, кстати, тоже. Там летом наплыв туристов колоссальный в Сан-Франциско и в Майами. Школьники там, знаете, летом гораздо больше туристов, чем в другое время, хотя в Сан-Франциско туристы круглый год и в Майами тоже. Но есть пик, есть сезонность. Летом очень много приезжает по work and travel молодняка, студентов. Поэтому на нелегальную работу или там вот легальную, нелегальную, конкуренция среди людей гораздо ниже, если вы делаете это не летом, а вот так как-то вот так в межсезонье. Хотя, безусловно, и самой работы может быть меньше. Но, в общем, я даже не знаю, что сказать. Я никогда не был в этой ситуации. Вы можете посоветоваться с блогерами из Флориды. Они вам лучше скажут. Сан-Франциско круглый год лето, и погода хорошая, и туристы, там где-то 16-17 миллионов в год, очень много. Поэтому, ну, Сан-Франциско дорого очень, понимаете? Тем более у вас жена и там двое детей, вы в Сан-Франциско просто не выживете на своей нелегальной работе. Вы вчетвером просто здесь не выживете. Поэтому я думаю, что вам так неправильно смотреть в эту сторону. Майами в этом плане намного, намного проще, я бы так сказал. Вот мое личное мнение. Грин-карта позволяет получить разрешение на работу? Конечно, грин-карта – это статус постоянного жителя. Безусловно, вы имеете право на работу. А как же? Недавно присоединилась к вещанию. Есть ли у вас онлайн-курс по тестированию? Живу в Бельгии, хотел бы пройти обучение. У нас есть онлайн-класс. И если вас интересует, в скайпе, давайте я здесь напишу, М. Портнов. Да, вот это мой скайп. Значит, вы в скайпе мне пишете, говорите, я хочу, значит, пройти курс онлайн. Я вас включу в группу. В скайпе у меня есть группа. Класс начинается 3 января. Вот следующий вопрос там. Гелия 5, да, сыну 17 лет, с чего начать? Вот пишите в скайпе, я вас включаю в группу. И первые три урока вы участвуете в группе с тем, чтобы понять, насколько вы успеваете, насколько вам это нравится, насколько вы хотите остаться. После третьего урока, если вы решили остаться, вы платите там этот tuition, $1000, и дальше учитесь. Если не захотите остаться, никаких проблем, никаких претензий, ничего. У нас обычно две трети остаются, а треть не остается. И я очень признателен и тем, кто остался, и тем, кто не остался, потому что я не хочу, чтобы люди там, ну, были в классе, которые не чувствуют, что они могут заниматься, не чувствуют, что это их профессия, там, интересно им и так далее. Это тоже не нужно. Поэтому вы далеко, я вас не знаю, я не могу вам ничего советовать. Поэтому я говорю, ребят, посетите три урока, ну и сами уже для себя решите, потому что я точно не скажу. С чего начать изучать английский язык, как вы его изучали? У нас есть видео, как я изучал английский язык, даже парочку я написал, отвечая на разные вопросы. Вы можете посмотреть там подробно. Привет из Внуково. Видите, как и во Внуково снег пошел. Хотя та же Москва, в принципе. Из Киева на работу бежит человек. Михаил, вы так же, как и ранее, считаете, что продвинутое тестирование имеет больше плюсов, нежели трудозатратный кодинг, где больше компетенция, но также больше ответственности и требования? Я не так считаю. Значит, первое, что я говорю, когда ты выбираешь профессию, ты выкладываешься по максимуму, себя выкладываешь, себя вкладываешь, инвестируешь в то, что ты делаешь, по максимуму. Если твой максимум позволяет тебе быть хорошим программистом, безусловно, надо быть хорошим программистом. Если ты не знаешь, если, допустим, человеку там 35 лет, он по профессии бухгалтер или юрист, и он говорит, что мне делать, учить программирование, становиться программистом, или вот, скажем, делать там какое-то автоматизированное тестирование. Я слабо верю, ну, то есть я понимаю, что в теории это возможно, но на практике я считаю, что у него, скажем, вот в эти 35 лет, скажем, из юриста стать хорошо автоматизирующим тестером, он может, допустим, в течение года-двух и может выйти на уровень, скажем, зарплаты вот по нашим местам, скажем, 100 тысяч, а то и 120, так? Я вижу этих людей, я их знаю лично, я их показываю у нас на канале. И это реально. Насколько он может стать, например, программистом, я не знаю. И я боюсь такие советы давать, я знаю людей, которые становились программистами. Но я боюсь вот такое советовать. Это, я понимаю, что, скажем, шансов на то, что он станет программистом, и как у него все это сложится нормально, может быть, у него там в 3, в 4, может быть, в 5 раз меньше, чем то, что он вскочит через несколько месяцев там в тестирование, и там дальше быстренько пойдет заниматься автоматизацией. Тогда я в это верю. Потому что я это знаю, я это делаю. В LA, в Лос-Анджелесе, жизнь дешевле, чем Сан-Франциско? Да, существенно дешевле. Что такого в этом Сан-Франциско, что там так дорого? Мало места и много людей, которые хорошо зарабатывают. Изумительная погода. Работы много, очень. Поэтому что там? Лос-Анджелес и Сан-Диего больше, чем Сан-Франциско? Больше. Они больше. Я надеюсь. Лос-Анджелес существенно больше. Сан-Диего, я подозреваю, что тоже побольше. Сан-Франциско не такой большой город. Там тысяч, может быть, 700-800, такого плана. Так, Львов нам привет передает. На U-тест вы помогаете начать работать после онлайн-курса? А на U-тест мы регистрируемся, наши студенты, мы их инструктируем начать регистрацию на U-тест после, я боюсь соврать, то ли первого, то ли второго урока. То есть мы хотим, чтобы к окончанию курса, они уже на U-тесте сделали сколько-то проектов. У нас есть ребята, которые к моменту окончания курса уже сделали 30 и 50 проектов на U-тесте. Есть такие тоже. Вот. Я не хочу сказать, что это массово, но мы хотим, чтобы они работали на ЮТЕСТе параллельно с нашим курсом. В Житомире снег. Видите, как бывает? Гомель. Интересует курс после 3 января. Если вы говорите про онлайновый курс, то один закончится, другой начнется. Закончится через 3 месяца. Если 3 января начнется, грубо говоря, там 3, что у нас там, февраль, март, апрель, да? Сейчас февраль, март. Да, таки да, в начале апреля, значит, где-нибудь в середине апреля будет новая группа. Какой язык программирования учить для рынка США? Вот не знаю, смотря что делать собираетесь. И смотря чем раньше занимались. Реально ли найти после вашей работы школы, работу во Львове? В Львове. Я даже не знаю. У нас были ребята, которые просто онлайновый курс наш слушали, бесплатно, записанный на видео 20 часов, бесплатно, и находили работу в разных местах. Но я чего опасаюсь, что сейчас как бы по всей Украине такой как бы взрыв интереса к IT по понятным причинам. И я думаю, сейчас просто очень много людей, которые ищут работу и там хотят, и учатся на месте в школах и так далее. Я бы, может быть, на месте человека, который живет во Львове, я бы на месте посмотрел во Львове, какие есть школы и у каких там хорошая статистика, что их выпускники там на работу устраиваются. Вот я бы так пошел, таким путем. Мне вот предлагали на стройке в Тампе $12 в час. Как вы считаете, это нормально? Это очень прилично. Вы чего? $12 в час в Тампе, это как, не знаю, как $30 в Кремниевой долине. Это чудовищные деньги. Теперь, зависит ли процент людей, получающих политику, от возраста? Вот уж не знаю. Я думаю, нет. А при чем тут возраст? Нет, никакой связи нет явной. Вы добавили в вашей школе язык программирования для автоматизации. Какой? Мы изучаем Selenium WebDriver, либо с Java, в основном Java. Иногда у нас есть Python, это вечером. Вот вечером мы сейчас с Python делаем. Днем мы делаем с Java. Иногда мы делаем Ruby, но это редко. Так что вот Java самая массовая, Python, значит, следующий, и вот иногда Ruby. Сколько получается зарабатывать у ваших студентов на U-тесте на старте? На старте вы много не заработаете. На старте вы можете заработать $200, там $70 первый месяц, там 120 второй, может быть, там 250 третий. Я знаю, что ребята выходят на уровень долларов, ну, допустим, на уровень пары тысяч в месяц, но это фактически они full-time работают. Пару тысяч в месяц где-то вот за, может быть, месяцев 6. Вот я таких ребят знаю. Так что... Но мы не то чтобы стремимся, чтобы студент зарабатывал на ЮТЕСТе. Мы хотим, чтобы он просто проекты там какие-то были, чтобы в резюме было что написать. Вот у нас эта задача. Я не хочу, чтобы они full-time этим занимались во время учебы тем более. Остаются ли они там после получения офлайн работы? Это их личное дело. Я настолько как бы не интересуюсь, остаются они или нет. Хотят, останутся, не хотят, не останутся. Есть ли у вас друзья коренные американцы? Ну, прям такие друзья закадычные нет. А так, конечно, хороших знакомых много. И в Лефортово ничего святого, друзья. Ничего святого. И в Лефортово снег. Боже. Как бы не замело улицу энергетическую. Так, значит, здравствуйте, передайте привет Мелитополю. А, я думал, там кто-то частное лицо какое-то. Это город. Привет Мелитополю. Тут из Киева привет. И Киеву привет. Так. Какой самый благоприятный для проживания молодой семьи штат или город в США? А любой. А вот где хочешь, там и живи. Я хочу сказать, что во всех 50 штатах можно жить и получать удовольствие. Здесь нет ни одного такого штата, где который был бы совершенно отстойный какой-то, или там, я не знаю. Все, что я видел, ну вот я живьем был в 16 штатах, там в 17. Я нигде не видел ничего такого плохого. Ну, а с людьми я же разговариваю, студенты приезжают со всей Америки. Да всюду ничего. Что ж там такого? И на Гавайях можно жить, и на Аляске можно жить очень, очень прикольно. И во Флориде, и там, не знаю, в Неваде, в Аризоне. Вы что, всюду можно жить. Если вы молодые ребята, я бы на вашем месте бы просто попутешествовал, пожил бы тут годик, пожил бы там годик. Из Кракова привет. Говорят, что очень красивый город Краков. У меня вот есть как бы мечта побывать в Кракове. Поговорил с одним товарищем. Он прошел курсы тестера в Украине. И он заявил, что Python старый и не используется, а приоритет C-Sharp, Java и PHP. Или это у нас такой тренд? Ну, может, у вас такой, я не знаю. Я-то про Америку говорю, я же про Украину ничего сказать не могу. Тяжело ли найти работу после вашей школы на фрилансе? Я думаю, что тяжело, потому что все-таки опыта-то нет, хотят ли человека с опытом. То есть можно там за $5 в час или там за $3 в час где-нибудь, знаете, там с пакистанцами посоревноваться, наверное. Наверное, можно для опыта. А так, чтобы... Ну вот на ютесте можно. Ну, еще раз, если вы из другой страны, то на ютесте вы тоже там особо не заработаете. Так что из Удмуртии к нам с приветом. Куда мы поедем после Чикаго и Мичигана? Вот пока нет плана никакого. Не знаю. Ну, посмотрим, что нам сейчас. Так. Курс по Перлу у нас был. Ну, да, маленький там, да, совсем. Москва приветствует. Хорошо. Земляки. Значит, ребята, я смотрю, что мы и так дошли до конца этого списка, где у нас тут вопросы задаются. Поэтому я, наверное, тогда с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто у нас тут был в линии. Нас 231 человек. Минск, Челябинск. Можно ли стать тестировщиком со слабым знанием языка? Ну, подучите язык, ну что ж так-то. Вы же должны интервью проходить, вы же должны баг-репорты по-английски писать, документацию вести. Ну, что же ж так со слабым-то? Примерная статистика того, какой город вне Калифорнии самый плодовитый на тестеров. То есть, где лучше всего работу искать? Нью-Йорк, Чикаго. Это мощные. Ну, Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Диего. И абсолютно всюду. Но в любом большом городе есть достаточно много работы. Но самые мощные, конечно, это Нью-Йорк и Чикаго. Самые мощные. И Лос-Анджелес тоже. Да, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес. Самые мощные, самые большие. Закончив онлайн-курсы, насколько реально найти работу в США? Если вы про удаленную работу, я думаю, что не очень реально. Вот если вы здесь живете и закончили курсы, значит, вполне реально. То есть надо выполнять какие-то действия для этого. Ну да, люди же находят. Уже подписал договор на work and travel. Если все пойдет по плану, то в мае буду в Штатах. Молодец. Неохота с нами расставаться. Что делать? Отношение к bugfinders.com. Я не знаю, что это. Минск с нами. Спасибо. В чем сложность работы иностранцу на U-тест? Английский есть. Иностранцу, они, когда дают проекты, они дают по странам. То есть, если, скажем, продукт какой-то выпускается, и компания, которая выпускает, у них есть интерес, чтобы американские, допустим, жители потестировали. А если этот человек, скажем, из там, не знаю, Китая или из Российской Федерации, то это их не интересует. Для того, чтобы вами заинтересовались, независимо от того, где вы работаете, тогда нужно делать серьезное тестирование, такое бэкэнд, там с языками программирования, с SQL, там уже без разницы, где вы живете. Но когда вы тестируете фронт-энд, когда вы тестируете график user interface, вы должны быть частью культуры. Украина. Не собираетесь в Северную Каролину, Шарлотт? Говорят, хороший город. Шарлотт замечательное место. Почему? А там вообще технологический центр большой. Не только Шарлотт, но там этот технологический треугольник, там Ралей и так далее. Красивый город Шарлотт, я видел так на картинках, вот, но не был. Письмо в личку. Давайте письмо в личку. Из Житомира. Вот у нас уже не первый привет. Самое большое разочарование в тестерах, которые получили ваше время и внимание, это когда человек работу не ищет. Вот человек, вроде он, это самое, начали. Я же еще деньги с него взял, понимаете? Я не хочу с него просто так деньги. Я же хочу, чтобы он работал. Чем мне его деньги? Я же отрабатывать хочу, понимаете? А он не пошел, не стал искать работу. Мне это гораздо болезненней, чем, например, если кто-то пошел, там 100 тысяч получает, ему говорят, о, ты там Портнов School закончил. Он говорит, да что там это Портнов School, я все сам. Такие тоже есть. Вот. Но это я меньше переживаю. Он работает, и люди, которые его слушают, они понимают, о чем речь, и они понимают, что просто у человека так, период жизни такой. Вот. Но это по мне не ударяет, понимаете? А вот когда он был и не пошел искать работу, это я как вот... для меня это очень личное. Я до сих пор не привык к этому. Да, хрен бы с ним, да, я так как-то не, вот, не могу. Куда смотреть с интересом на H1B? Документы, сайты с вакансиями, имея в виду знание языка интермедиат или выше. Ничего не понял. Не подскажете, куда смотреть с интересом на H1B? Документы, сайты. У нас есть плейлист на эту тему. Можете там посмотреть. Куда задавать вопросы для выхода на канал? В личку на YouTube. Город Актай, Каспийское море. Сколько времени у нас? 11:25. Больше года смотрю канал, мотивация укрепляется, сыграли всей семьей в лотерею, ждем результат. Ну, что же, давайте, успехов. Доброй ночи, Кишинев. Так, тут у нас какие-то, еще какие-то несимпатичные люди тоже заходят. А мы их чего? А мы их забаним. Так, планируется ли еще поездки по городам США? Ну, конечно, поездим. Вот, ну что, друзья, значит, мы с вами таки да, расстаемся. И до скорых встреч. Я надеюсь, что видео наше тут созреет и будет висеть на канале. Счастливо всем и спасибо за участие.